Матфея 18.
В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сил, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили мы ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине лаской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же не рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геению огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сил, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было бы 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли от 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так не воле Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сил. Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердили всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из нас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет имя Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое, собранные во имя Мое, то Я посреди них. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кляняясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умалосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». И тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшествие, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, поэтому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата, брату своему согрешение его».
Царствие, стих, Матфея 18, 3 стих. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как детей, не войдете в Царствие Небесное. Но Иисус тех слов сказал тех, которые уже крещен, ну, тех, которые уже верующих людей. Matthew 18, verse 3, Jesus says, if you are not converted and become as children, you won't enter the kingdom of heaven. But he says this to people who have already believed, to believing people. Итак, это вполне возможно, что после нашего обращения к Иисусу, что после того, что человек уже принял веру, он как-то, ему придется как-то обратиться еще раз. Даже несколько раз Иисус сказал ученикам, что вам должны обратитесь. Он даже сказал Петру, когда вы обратились, то вы будете укреплять свои братья. Я понимаю, что это только случилось после воскресения Иисуса, когда Петр в конце концов покаялся. Итак, я думаю, что есть разные стадии, разный уровень покаяния, можно сказать, или обращения к Иисусу. So, several times in the Gospels, Jesus says to the disciples, you must be converted. And he says to Peter, when you are converted, strengthen your brothers. And I think that only happened really after the resurrection, after Peter had repented. So there are different levels of conversion. Это вполне возможно, что человек уже является верующим человеком, потому что он не атеист, он уже как-то принял Иисуса. Но он умеет или надо иногда опять обратить к Иисусу. So it can be that someone is converted in one sense, and yet they still have to be converted onto another and a higher level. И это трогает, по-моему, тот вопрос о перекрещении. And I think this touches the question of rebaptism. Есть те, которые считают, да нет, я кое-что знал о Господе и принял крещение, а вот сейчас я гораздо больше знаю, а разве мне надо перекреститься? And this affects the question of rebaptism. People may think, but I was already baptized, I already understood something of the gospel. Но я думаю, что ничего страшного не имеется, если человек на самом деле понял, что да, но я там очень мало понял, я сейчас хочу как-то на более высшем уровне, вот, отдаться к Богу. Я сейчас понимаю право на Евангелие, право на учение об Иисусе. Но я не вижу ничего плохого. Есть даже примеры в Библии, Деяния апостолов, 19 глава, когда фактически иудеи приняли перекрещение. And so there are even examples in the Bible in Acts 19 of where people were rebaptized. And so, if when we were baptized, we didn't understand the basic message, or we misunderstood, let's say, the basic message, then we can be baptized again. Даже если мы считаем наше крещение действует, and even if we consider our baptism was valid, все равно есть разных уровней, можно сказать, куда надо обратить. But all the same, there are different levels of conversion, and we should, in our spiritual growth, we go up, I think, in levels, rather than on a smooth kind of graph. В шестом стихе, verse 6, кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. It will be better if you offend a little one who believes in Jesus to have a millstone put around your neck and be thrown into the sea. В Откровении написано, что это судьбы Вавилона, что у них, то есть у Вавилон, то есть тот проститутка, который, ну, мы встречаем там в Откровении 17-18 главы, написано, что ее суд был бы такой, имея такой очень тяжелый мельничный жернов на шею и потопили ее по глубине морской. This is the very language we read in Revelation 17 and 18 about Babylon. That Babylon, the great prostitute, would have a heavy millstone put around her neck and she was to be drowned in the depths of the sea. Итак, если человек соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, это в принципе, как он или она является прямо как такой страшной проститутка, как Вавилон. So he's saying that if you offend the little one, you are as bad as the great prostitute Babylon. То есть не соблазны человека, верующих во Христе, это очень важно. So to not offend others who believe in Christ, this is very important. Итак, нам надо очень внимательно смотреть на нашем поведении. So we need to look very carefully at our behavior. Потому что наше слово, наше действие гораздо более сильно и влиятельно, чем, наверное, мы даже думали. Факт того, что мы сможем поразить человеку, хоть с одним словом, но это на самом деле есть так, что у нас побольше сил на наших руках, на наших словах, чем мы даже в раз представим. And so we have more power in our words and in our actions than we think. Мы, наверное, думаем, что я вообще без никакой значительности. А нет, у нас все есть гораздо больше сил, чем мы даже думаем. And we maybe think that we are insignificant, but in fact we are not. We are significant, and our words have far greater power than we might imagine. And we can offend people. We can stop people who were going to go into the kingdom. We can stop them going in there by our behavior. And we really must be sensitive then to all that we say and do. У нас на самом деле есть силы и возможности соблазнить человек, который ходит в Царствие Божие, мы сможем быть как камень преткновения. Но на этом тот человек вообще умеет соблазнить. На нашем слове, на нашем вот поведении. Итак, у нас есть на самом деле сил даже остановить человеку свой путь к Царствию Божию. So then you are another proof that we have more power than we think, more influence than we think, more meaning than we think. That we could actually stop somebody who was going to everlasting life from getting there. И поэтому в 9 стихе, and so in verse 9, не важно, что в таком степени это больно для нас. У нас не должно быть что-то в нашей жизни, которое соблазнит ни тебе, ни других. And so, no matter how painful it is, verse 9, even if it means plucking out your own eye and throwing it away, it is so important that we sacrifice whatever is needed so as not to make another person stumble, or not to stumble ourselves. И когда он там говорил осуждение, он сказал, что это будет как вывежено в гиену огненную. И мы об этом как раз читали, Иеремия, 17 глава, 7 глава, где я объяснил, что гнев Божий это похоже на вечный огонь, который не погаснет. И мы читали там, что Ге-Энинома говорится о долине сыновей Энонимус. Это была какая-то долина возле Иерусалима. То есть здесь Иисус не говорил буквальным образом. Он здесь в более символическом форме говорил, что тот Геэна, Геэна, Ге – это долина, Эна – Энониме, то есть тот долина возле Иерусалима. Это где они бросили все трупы и все мусор, где постоянно был какой-то огонь, что это был символ вечного уничтожения. Что то, что там лежал, вообще уничтожал. И так это не буквальным образом. Это слишком примитивно, как люди придумали таких образы, но место вечной агонии, вечные мучения, вечные муки всякие. Нет, я думаю, что люди это даже придумали и злоупотребляли таких стихов, чтобы как-то пугать людей. Ходите в церковь, платите десятину, ходите, будь нашими, вдруг так и будете. Но здесь не так. Нам надо бояться Бога. Не никакой организации, никакой батюшки, никакой священник. Вот. И в конце концов вечное уничтожение. Это вечное наказание. Это так, что если мы не будем жить вечно, хотя Бог дал нам такую возможность, то это на самом деле это вечное наказание, а не в сознательном форме. So he says in verse 9 that destruction is in the sense of being thrown into Gehenna fire. And we just read in Jeremiah 7 that God's anger is likened to an eternal fire. It doesn't mean that we will consciously exist after death. It doesn't mean that hell is a literal place. Hell just means the grave. And we also read in Jeremiah 7 how there was a place called the Valley of the Sons of Hinnom, and that this place was where they threw the bodies and all the garbage, and it was destroyed, and there was always a fire burning there. And so it became, that valley outside Jerusalem became a symbol of complete destruction. So unfortunately this verse and others have been abused really by people to threaten people, if you don't come to church, if you don't pay your tithes, this will happen to you, etc. And that's an abuse of the Bible. That's not what the Bible teaches. The punishment for sin is death. And that will be the greatest tragedy. If a person could have lived forever, but they don't, that, in a sense, is their eternal punishment. В 12 стихе, verse 12, мне кажется, что в каждом притче Иисуса есть кое-что необыкновенное. И тот элемент, который является необыкновенным, тот, нереальностью, это, по-моему, какой-то указатель, который показывает то, что самое главное в этом притче. I think in all the parables there is an element of unreality. There is something that's not true to life. And that element of the story is in fact the like a signpost that says this is the point of the story. В 12 стихе написано, как вам кажется, если бы у кого было 100 овец и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившиеся? Ответ к этому по-человечески вряд ли. То есть 1% потери это вполне нормально. Вы видите, в этом магазинах и всякие те, которые продают кое-что, они продают, но то, что они продают, но они знают, что даже 10% потеряется. Или портится, или исчезается. 10% так, нормально. Потерять хоть 1% это очень хорошо. В большинстве, я думаю, пастух думали бы, ну это неплохо. И 100 овец потеряли хоть 1, то это неплохо. Так и есть, так и бывает. Вряд ли он оставил бы 99 в горах и пошел поискать тот, который заблудился. Вряд ли. А Иисус так и делает. То есть, можно переназывать тот притч, как притч необыкновенный пастух, который очень необыкновенно поступил, чтобы показать нам, что, в принципе, Бог очень ценит человеку. И хоть человек уходит от него, он поищет. Поищет, поищет, поищет. Разным способом, но все равно он так и делает. Представляем, что человек просто забыл о Боге, забыл, Слово Божие, не посещает собрания всякие. Ну хорошо, а Бог будет поискать тот человеку. Разным способом, разных ситуаций будет в его жизни, чтобы тот человек вернулся бы. And so, does a shepherd leave 99 in the mountains and go and look for the one that's lost? I think not. That's not what shepherds do. The shepherd would accept that 1% loss was not bad. In all these shops that are around us selling food and stuff like that, they all recognize that there's a good 10% loss, that it goes bad or it gets lost or something gets lost when you're dealing with that kind of thing. And so a shepherd would, I think, accept that 1% loss, well, that's okay. That's what you expect. But you could rename this parable the parable of the unusual shepherd, because he actually leaves the 99 and goes looking for the one. And that's very unusual. And I think it shows the extent to which God is in search of man. And if somebody just stops coming to the meeting, stops reading the Bible, etc., just loses interest, God will chase that man. He'll go after that person. And how he does that is through different circumstances in life that he will use to try to win that person back He's so active. The activity of God and Jesus in human life is absolutely amazing. В 15 стихе: «Если же согрешить против тебе брат твой», Иисус объяснил, как мы сможем поступать. Можно ему посетить, потом, если он не послушает тебе, возьми с собою еще одного или двух. Если он не слушает, то скажи церкви. И потом Петр сказал в 21 стихе, он приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему? До 70 раз?» Иисус сказал: «Да нет, 22-й, то есть 70 раз, то есть, я понимаю, 490 раз в день». So, verse 15, if your brother sins against you, then Jesus gives this protocol of how we can behave. Go and see him, take two or three people with you, and then if he doesn't hear them, you go tell the church, and then he's as a heathen man and publican to you. And then Peter comes in verse 21 and says the same words. Well, if my brother sins against me, should I forgive him 7 times? And Jesus says no, 22, 70 times 7, 490 times. Итак, я понимаю, что Иисус представит перед нами сейчас разных уровней, как мы сможем поступать. Вдруг что? Кто согрешил против нами? Мы сможем поднять шум. Я понимаю, что он так имел в виду. 15 по 19, это в принципе, скажем так, что можно поднять шум. So I understand verses 15 to 19, we could summarize it as saying that, yeah, if your brother sins against you, you can go through all this process, you can make a big public fuss about it. Но Петр, по-моему, понял, что это не единственный уровень. Он сказал, ну, можно и тут же простить человеку до 7 раза. Правда ли? And Peter, I think, understands that this is just one level you can live on. And he says to Jesus, so can't I just forgive him, my brother, even say 7 times? Иисус сказал, нет, 70 на 7, то есть 490 раз. Jesus goes a level higher. He says, no, 70 times 7, 490 times. Я понимаю, что если брат твой согрешает против тебя 490 раз в день, это видимо, что его покаяние не искреннее. А Иисус сказал, ну ладно, надо ему еще простить. То есть, он имел в виду, что нам не надо судить искренность покаяния другого человека. Я не могу понять. Хотя, по-человечески, я хотел бы понять по-другому. Но по-честному, я не могу по-другому понять. Although I would like, humanly speaking, to understand this parable another way, I can't come to any other conclusion apart from than that Jesus is saying, forgive people without judging the quality of their repentance. Because if somebody sins the same sin 490 times, it's pretty clear that their repentance, what they have done to you, is not sincere. And yet he says, you should forgive him. Итак, у нас есть здесь 3 уровня. Кто согрешил бы против тебя, хорошо, можно перед всем поднять счет. Решить вопросы, не слушаешь, хорошо, я буду рассказать всем, и будем поднять счет. Следующий уровень. Можно просто ему простить до 7 раз. А 3-й уровень. Можно ему простить 70 на 7, то есть без ограничений. So I see we have 3 levels here. You can, your brother sins against you, you can make a fuss about it, make it public, go through all this process, that's legitimate, you can do that. Or, next level, you can forgive him, even still 7 times. But then the highest level is to forgive him without limit, 490 times, without any limit. И это не так, что нам должны так и делать. It's not that we must do it this way. Но проблема в том, что согласно нашим стандартам прощения, Бог будет и нам простить. It's just the problem is that according to our standards of forgiveness, so God will forgive us. Если, допустим, мы не показали милость, не показали прощение, мы только, ну, простили при таком покаянии, а как тогда с нами, когда Иисус придет? Если каждый день мы молимся, Отче наш, прости нам, как наши долгов, как мы будем простить должников нашими. I mean, we are supposed to be praying the Lord's Prayer every day. Forgive us our debts as we forgive those that trespass against us. Итак, наше прощение других людей является образец для Божьего прощения нашего грехи. So in that sense, our level and style of forgiveness of others is the level of and style of God's forgiveness of us. И вот в этом проблема. And that's the problem. Итак, получается, что поскольку мы понимаем, что мы все очень серьезно согрешили против Бога, нам надо тогда очень серьезно даже молиться Богу, чтобы Он дал бы нам способности и сил простить другими. И тот последний притч, который Он дал, я думаю, Он как-то ввел тот понятие дальше, чтобы нам помогать в этом. So, the more we realize the seriousness of our own sins, the more we will realize that we simply must forgive others without demanding their forgiveness and their repentance. And the more you realize the extreme weight of your own sin, the more you'll be enabled to do this. And I think, quite naturally, the parable that Jesus now tells from 23 onwards, this is quite naturally talking about this and leading this theme onwards. Итак, 24 стих. Ну ладно, 23. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начинал он считаться, приведен был к нему никто, который должен был ему 10 тысяч талантов. So 23, there was a certain king, and that king is Jesus. 23 стих, тот царь является Иисус. И 24 стих, тот человек, у кого был такой колоссальный долг, это каждый из нас. And so the man who has the huge debt of 10,000 talents is surely each of us. Когда начал он считаться, 24 стих, значит, что Бог уже начинал считаться с нами. Судный день в том плане уже начинал для нас. So 24, when he has begun to reckon with this man, that's going on now. That was at our conversion. Judgment day has already begun for each of us. Тогда вопрос, зачем тот царь одолжил тот человеку такой огромной суммы. Если перевести в динамическом рамках нашего деньги, это тысяча в тысячу миллионов. Зачем он одолжал столько деньги к этому бедный человек, который был лишь раб? Ну, это открытый вопрос. Ну, наверное, из-за того, что он так любил тот раб. Хотя он прекрасно знал, что тот, у этого раба не было никакой возможности вернуть тот деньги. Он все равно дал ему. Потому что у него был необыкновенный уровень любви к этому человеку. So the question is, why and how did this servant, this slave, get into such a huge debt with the king? Because if you were to dynamically translate this, it's like the man owes him millions and millions of dollars. How did he get into this debt? Well, it seems that the king, we are left to assume, lent him the money, knowing that the slave had no way to repay it. He lent him the money simply because he loved him, and he loved him very specially, and he was very soft-hearted towards that man. Итак, 25 стих. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Это не просто так, что Бог считает, да ладно, они столько такие грешники, да ладно, об этом не ладно, давай дальше. Это видимо, что ты не хочешь платить, давай. Да ладно, все. So it's not that this king just thinks that, well, yeah, it's obvious the guy can't repay me the money, let's let it be. He can't repay me, so why even waste words and raise the question? He does raise the question, and I think this demonstrates the extent to which the extent to which sin is serious before God. Мне кажется, это значит, в таком степени грех является серьезным перед Богом. Он хотел считать и сказал, ну, ты должен заплатить. И нам должны заплатить. And we also, in the end, we have to pay. That's how it must be before a holy God. 26 стих, тогда раб тот пал, 26, и сказал, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Видимо, что он не умел никогда, никак заплатить, но он как-то хотел. Это также с нашими грехами. Мы хотим заплатить за то, что мы сделали. Хотя мы не сможем. Но это очень важно, что у нас есть такое желание так и делать. И на этом основании мы будем найти прощение. Что мы признаем наш долг и уровень нашего долга. Но мы как-то... Хотя мы знаем, что я не могу это заплатить никогда. Но это очень важно, что мы хотели бы это сделать, что мы как-то жалеем за наши грехи. So what's important then is that we understand and recognize the extent of our sin, the extent of our debt. And although we actually know that we can never repay it, that we feel that I would dearly wish to repay this. I would love to repay this, to pay this back. I would love to put this right. That's what's so important, that we have that desire. And on that basis, we will be forgiven. Итак, 28 стих. 28. Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И схватив его, тушил, говоря, отдай мне, что должен. 28, he finds a fellow servant who owes him 100 pence, and he says, pay me what you owe. Есть огромная разница между 24 стих 10 тысяч талантов и 28 стих 100 динариев. Было 1000 динариев за одну талант. Итак, видите, разница. Это огромная, это колоссальная разница. Это копейки. Тот долг, который был у этого другого человека, когда у него сам был раньше такой огромный, колоссальный долг, который Бог ему просто простил. So if there was 1,000 denarius or pence to one talent, you can see the huge difference that he's been forgiven a debt of 10,000 talents and someone else owes him just 100 pence. So it's pathetic, really, the huge difference between what we owe to God and what other people owe to us. Так, видите, колоссальная разница между нашим огромным, колоссальным долгом, который у нас есть Богу, и тех долгов, которые других людей имеют к нам. И факт того, что Бог нас простил, поскольку мы сможем это чувствовать и понять, что да, Он на самом деле меня простил, то все эти другие долгов, которые у нас есть, ну, в смысле, должниками, которые у нас есть, как-то очень мало считается. So only if we realize the huge and colossal amount that we have been forgiven by God, only on that basis can we understand that whatever anybody owes me is in fact nothing. It's just nothing. It's very small. Just a few coins. It's just pence. Итак, есть людей, которые вообще портили свои жизни. Своей жизни из-за того, что у кого есть долг перед ними. Из-за того, что у них есть должникам, которые не платили. There are people who completely have destroyed their lives because somebody somewhere owes them something. И это шел до степени обсессии. And it goes to the extent of obsession. считать, что, допустим, супруг или супруга были неверны, или кто я одолжал какие-то деньги кому, или кто должен мне дать какую-то квартиру, или кто должен так и делать, обещали, не сделали, или я это платил для этого, а не получал. Есть люди, которые вообще с ума сходят из-за этого. Начинают выпивать, начинают вообще внутри как-то разрушить самого себя. There's people who feel that life owes them something. That I paid for this and I didn't get it. That I should be given this apartment. That my wife or my husband was unfaithful to me and they should pay for this and that should be done and that should be given to me. But this and this destroys people. It drives people to alcoholism. It drives people to self-destruction inside themselves. А поскольку мы сможем чувствовать до такой степени, что у нас был такой колоссальный долг перед Богом, и есть до сих пор, тогда мы сможем чувствовать до такой степени, Он меня простил, и так мы не будем никак быть, ну, такой требовательный от других. Мы не будем никак портить свои жизни, думая, у меня такие должников. Вот. И все, жизни плохо из-за этого. Нет, наоборот, у нас был бы дух благодарности из-за того, что столько наших долгов Бог простил. Это не только теория. Кажется, конечно, что это теория. Но на самом деле это действует. Это работает, это функционирует в жизни. Иначе мы не сможем жить. У нас всех есть должникам. У нас всех есть должников, которые должен дать нам. И они не дают. И вроде не будет, никогда не даст. Так и есть. А жить в этом ситуации, по-моему, невозможно. Кроме того, что мы будем понять, до такой степени Бог нам простил. И до такой степени все эти долгов, которые люди имеют и должны раздать нам, отдать нам. Это мелочь, сравнивая то, что Бог простил нам. So we've all got people who owe us. We all have people who are in debt to us big time. So we think. But we're never going to be able to live a normal life if we are constantly demanding that from them. Because we're probably not going to get it back from them our whole lives long. And as I say, people live in complete obsession about this. And it destroys them. And the only way, as I said, the only way we can live a normal, happy life is to live a life in a spirit of gratitude to God for the huge debt that we have had, far greater than anything that anybody owes us, that He has forgiven. Итак, в этом хлебе и вино мы видим в физическом масштабе символов Его прощения. Символов Его труд для нас. И реальность, факт того, что Бог на самом деле простил все. Поэтому это с огромным дерзновением и благодарностью, и дух благодарности, что мы эти символы возьмем. And so when we take the bread and wine, we have there physically symbolized His forgiveness and the price that was paid for that forgiveness. And so we take it in a spirit of gratitude. And that spirit of gratitude that we should have as we hold that bread and wine in our hands should be of huge gratitude. And it should be so strong that it will strengthen us in dealing with all the debts that we feel other people have to us.